Я Владимир Мединский, автор публицистической радиопрограммы «Мифы о России». Поговорим с вами о событиях, которые происходили в нашей стране, в нашем городе-герое Москве давно, почти 200 лет назад. Страшно представить. Поговорим вот почему. Недавно я слушал одну уважаемую радиостанцию, не буду давать ей ненужную рекламу, радиостанцию, вне всякого сомнения, хорошую, где обсуждались группа журналистов и обозреватели этой радиостанции, обсуждали тему решения правительства России, решения Путина о выделении, по-моему, если мне не изменяет память, 250 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации на празднование 200-летия победы России в войне над Наполеоном. Знаменитый 1812 год, гроза 12-го года настала, Отечественная война и так далее. В общем-то, небольшая сумма по нынешним временам, 250 миллионов рублей, около 10 миллионов долларов. Обсуждалось это решение злорадно. Говорилось так: ну вот, 200 лет, вы еще денег на Куликовскую битву дайте. Вы еще отпразднуете победу стояния на Угре, позорное якобы, когда Россия сбросила с себя официально татаро-монгольское иго. Лучше бы пенсии подняли бабушкам. Я так прикинул, правда, в голове, что получается, что каждая бабушка получила бы с этого единоразово 5,5 рублей. Может быть, чуть меньше. Но все равно, то есть очень плохо, зачем, кому это нужно. И вообще, это вот эти все помпезные празднества, реставрация Бородинской панорамы на Кутузовском проспекте в Москве. Все это безумие. И надо ли праздновать победу в этой войне? А может быть, вообще, такой был контекст радиопередачи, стоило проиграть эту войну? Была бы у нас свобода, равенство, братство, отменил бы Бонапарт крепостное право, быстрее бы зародился капитализм, и не нужно было бы Александру II потом мучиться с его демократическими реформами спустя почти 50 лет. Шагала бы Россия широкой поступью в европейскую семью народов. Зря выиграли войну 812 года. Весь сентябрь, вплоть до начала октября, Наполеон стоял в Москве. Наполеон, сидя в Кремле, ждал ответа от Александра, находящегося в действующей армии, или в Санкт-Петербурге в этот момент, ответа на предложение о мире на выгодных для Наполеона условиях. Сегодня мы будем беседовать с вами о мифах войны 812 года. Мы будем беседовать, раскроем вам массу малоизвестных фактов, связанных с этой удивительной страницей нашей российской истории. Именно поэтому я пригласил к нам сегодня в студию замечательного гостя, профессора, историка, Андрея Михайловича Буровского. Добрый вечер, Андрей Михайлович. Добрый вечер. Андрей Михайлович Буровский является, помимо всего прочего, еще и научным редактором серии книг «Мифы о России», которые наверняка вы видели во всех магазинах. И там много написано о войне 812 года. Нам бы хотелось, бы, конечно, еще больше, чтобы мы узнали, Андрей Михайлович, сегодня от вас. Вопрос очень современный. А надо ли было побеждать Наполеона? Может быть, зря? Может быть, надо было подписать капитуляцию и спокойно войти в европейскую семью народов? И жили бы мы сейчас не хуже Франции. Ну, или, по крайней мере, какой-нибудь Германии. Правда, тоже покоренная Наполеоном.
Да, хотя бы Ирландии, например.
Да. Вот в перспективе, выиграла ли Россия от победы над императором Французской Республики, так звучал его титул, по-моему.
Совершенно
да,
верно.
Над императором Французской Республики, вдумайтесь, Наполеоном Бонапартом Первым. Или все-таки в перспективе исторической мы проиграли? Нужно это было России, либо нет? Андрей Михайлович, ну давайте сначала небольшую историческую вводную. С кем мы воевали в 812 году? Как мы вообще оказались в этой тяжелой войне? Чего-то угораздило Александра. Зря, что ли, он целовался, обнимался с Наполеоном столько лет?
Ну, обнимался, целовался он с Наполеоном очень эпизодически.
На мосту.
И на мосту он целовался, да. И в Тильзите целовался, в специально сделанном павильоне, так сказать. Аранжировки были красивые. Но началось ведь не с Александра, а с Наполеона, строго говоря. А когда грянула революция во Франции, которая, кстати, вовсе не была каким-то светлым и замечательным моментом. Вот, опять же, все время мифы идут, понимаете?
Это разве день взятия Бастилии не главный национальный праздник Французской Республики?
О, да! Они до сих пор его празднуют. Это их 7 ноября. Они всегда бывают счастливы в этот день, французы. Только одна маленькая деталь. А что они, собственно, празднуют? Бастилию защищало 92 инвалида и швейцарских наемника. В ней содержалось 14 сумасшедших и ни одного политического заключенного.
Вот, это включая маркиза де Сада?
Да, включая маркизушку. Причем маркизушку потащили сразу, он там речь произнес, но его обратно понесли. В те времена сумасшедшие дома и тюрьмы было одно и то же. Угу. Ну и до конца его дней его уже не выпускали, бедолагу.
Сейчас маркиз... То есть по количеству охранников на одного заключенного это было отель категории 5 звезд.
Конечно. Причем все это были богатые, знатные люди. И когда рисовали таких изможденных узников в цепях, это у историка вызывает просто смех. Это сюрреалистическое действие, это бессмысленное взятие Бастилии. Еще более идиотское, чем так называемое взятие Зимнего в 17 году. Французы празднуют. Вот нам, пожалуйста, полнейший сюрреализм и полнейшая мифологизация.
Насколько я понимаю, еду им заказывали из ресторана узников.
О, да, и еще не всякого ресторана, Владимир, понимаете?
Эти были апартаменты из нескольких комнат.
Да, я не думаю, что вас кормят в Думе лучше, чем кормили этих заключенных.
Нас вообще не кормят в Думе.
Так вам и надо.
Только за деньги.
Вот, все правильно, так вам и надо. Да. Вот. Вообще всем народам избранник, как известно, таки надо. Юмор юмором, но ведь действительно получается, что маркиз де Сад жил просто в замечательных условиях, и все остальные заключенные в Бастилии. Просто нужен был некий символ всем революционерам, то есть всем смутьянам, назовем вещи своими именами. Нужно создать некий миф, который оправдает их собственное преступление. До сих пор очень малоизвестный факт, то, что во Франции занимались рациональным использованием трупов врагов народа.
Это революционеры.
Революционеры, разумеется, кто же еще этим занимался.
Якобинцы.
Якобинцы, ну, конечно же. С каких пор наш брат правых занимался такими безобразиями? Нас облыжно обвиняют в этом. Вот. А революционеры действительно занимались рациональным использованием трупов. То есть сделали абажуры из кожи татуированных людей, действительно делали шиньоны из волос казненных дам. Это святая правда. Была специальная мастерская в Париже организована.
И эти в этом отношении гитлеровские концлагеря и вот эти все фабрики смерти, они творчески использовали опыт французских революционеров.
Они очень нетворчески использовали опыт. Потому что нацисты действительно проводили эксперименты над людьми, чистая правда. И по некоторым данным, некоторые из глав концлагерей, кацетов, действительно пытались использовать человеческую кожу. Но, скажем так, использование трупа у нацистов преувеличено тысячекратно победителями. Гораздо больше вранья и преувеличений, чем реальных фактов. А вот якобинцы и правда пытались врагов народа как-то переработать. Ну, другое дело, что у нацистов было больше технических возможностей. 20 век, а там 18-й. Но якобинцы не очень старались, так сказать. Того же, если брать преемников якобинцев, это скорее большевики. Ну, тоже плохие, кстати, ученики. У них технических средств не хватало, так сказать. Ну, они были более злобные, может быть, но менее технически вооруженные. Ну, скорее, не европейцы.
Мифы о России.
Давайте все-таки вернемся к войне 1812 года.
Конечно. Я просто говорю о том, что революция во Франции положила начало раздора между монархической Россией, которая пыталась поддержать Европу в состоянии благоразумия, и якобинской революционной Францией. Тогда и пошел корпус Суворова в Италию, в Швейцарию, и разбил французскую революционную армию на голову. То, о чем мы, опять же, забываем благополучно.
Да-да, в то время, как Наполеон Бонапарт воевал в Египте,
да.
Вот, Италия была уже покорена до этого знаменитым итальянским походом Наполеона. И там, да, там находились оккупационные войска во главе с его маршалами. Непобедимые никогда никем до того. Ну, начиная с момента, как Наполеон возглавил итальянскую армию.
Еще один миф. Этот миф благополучно кончился после похода Наполеона в Россию. Но он же был. О том, что Наполеон и его маршалы в принципе непобедимы. И одновременно самый титул замечательный, этот император Французской Республики, как раз отражает такой сюрреализм ситуации. Он император, он непобедимый, у него гениальные маршалы, но он всем несет свободу.
Итак, Наполеон находится в Египте. Суворов тем временем бьет по очереди всех его маршалов.
И вместе, и по очереди.
Причем в Италии отвоевывая все те территории.
Абсолютно все.
Которые до этого, так сказать, завоевала революционная итальянская армия.
Совершенно Наполеон. Верно. И более того, он уже готов к походу во Францию. Если бы ему было развязаны руки,
Этого не хотели австрийцы.
Не то слово не хотели. Они были просто в панике.
Они от такого эффективного союзника.
Ну, разумеется, такой союзничек, который завоюет чего доброго Париж, войдет в Париж, и в этом случае станет самым сильным в Европе.
Ну да, Франция будет зажата между русской Францией и русской Россией.
Да, при том, что британцы, они ничего против не имели. Они считали, что дела на континенте их как бы не очень касаются. Они будут владеть морями, остальное не важно. Но сопротивление австрийцев помешало Суворову. Он был вынужден уйти обратно, ну, по приказу царя, естественно.
Ну, тем не менее, все-таки, накануне войны... Мы все помним «Войну и мир», «Аустерлиц» там и так далее. Но, тем не менее, накануне войны 1812 года Россия участвует в континентальной блокаде. Наполеон многократно, так сказать, обнимается, целуется с любезным другом Александром. Говорят, даже предлагает ему каких-то балерин. Вот. Александр очень интересуется балеринами. Наполеон его отговаривает, говоря о том, что знаешь ли ты, что такое французская болезнь? Друг мой Александр, я бы тебе не рекомендовал,
сказал. Возможно, такая беседа и была. Но, кстати, кто из них проявлял больше интерес к балеринам? Вопрос темный. Интерес был разный. Александр в основном эстетический, а вот интерес Наполеона был другого рода. Как выражается очень, так сказать, деликат Тарле, больше 3 минут на главное свидание у него не уходило. Он очень был занят, Наполеон. Он торопливо использовал балерину и опять работал. А Александр любовался ее плясками. Поэтому, кажется, найти общий язык было здесь сложно.
Что толкнуло Наполеона в совершенно безнадежное мероприятие «Поход против России».
Но а он не считал,
надо, надо быть совершенно сумасшедшим, чтобы на том уровне техники и транспорта пытаться воевать с Россией.
Нет, не что, Володя, вы не совсем правы. Некий шанс у Наполеона был, и он вовсе не считал безнадежным свое мероприятие. И он считал себя просто обреченным на войну с Россией, ровно по одной причине. Россия все равно не может поддерживать континентальную блокаду. То есть, грубо говоря, она все равно будет торговать с Англией.
Но это...
Она не может не торговать с Англией.
Ну, потому что Англия крупнейший покупатель российского сырья.
Не только. Это еще производитель тех машин, тех промышленных товаров, которые необходимы в России. Франция их поставить не может. Англия может.
И здесь ничего не заплатит. Какие машины покупала Россия тогда?
И сельскохозяйственные. У нас было гораздо более развитое сельскохозяйство, чем кажется. И промышленные механизмы для промышленности. И множество предметов потребления.
Сукно.
И сукно тоже.
Предметы роскоши.
Ну, почему же предметы роскоши? Сукно не предмет роскоши.
Нет, я имею в виду, кроме сукна, еще предметы.
Предметы роскоши, разумеется, и порох, например.
Россия не производила
порох? Производила, но производила его в недостаточном количестве, закупала его во Франции. Потом металл. У нас очень много металла низкого качества, в основном чугуна, производили на Урале. Продавали в Англию, и получается полусырье, а получали высококачественную сталь. В том числе, например, на клинки, например, ножи. Шеффилдовские клинки считались очень хорошими, очень высокого качества. Вот. Бирмингемская сталь знаменитая.
А что мы продавали в Англию?
Зерно, лес, металл. То есть сырье преимущественно.
То есть, по большому счету, прекращение торговли с Англией — это как отчасти перестать продавать нефть сегодня.
Абсолютно верно. Это закройте вентиль.
Зерно и лес как основные позиции российского экспорта.
Совершенно верно.
Ведь Англия — это ведь не только Англия, я так понимаю, что Англия, во-первых, самая густонаселенная страна Европы на тот момент, да?
И во-вторых, это огромная империя.
Да, империя. Она закупала и для нужд колоний в том числе.
Естественно. Да непременно для колоний. Более того, для поставок ее флота Россия была необходима. Русское зерно шло в частное прокормление английских матросов. Кстати, довольно просто. То есть обе страны были нужны друг другу очень сильно.
Лес для кораблей.
Да, совершенно верно.
Ну, пенька там, само собой, канаты.
Естественно, да.
И так далее.
Мачтовые сосны, вот когда называется.
То есть эта война вызвана не личными амбициями, а экономическим конфликтом между Францией и Россией.
И экономическим, и политическим. Потому что Россия не могла отказаться от позиций, которые имела в Европе. Как позиции гаранта независимости Австрии, Пруссии и других германских стран. Страны влиятельной.
Ну, бог с ней, с Пруссией. Ну, это просто, афера Александра с супругой короля Пруссии. Это
провокатор же, это вы, однако, известно, Володя, да. С тем же успехом могу сказать, что бог с ней, с Осетией. Но совершенно с тем же успехом. Там даже какая-то дурацкая Осетия, там какая-то ненужная никому Абхазия, а мы что-то дергаемся. То же самое здесь. Какая-то Пруссия дурацкая, там Саксония, там Анхальт, ну кому они нужны? То есть, с одной стороны, да, кому они нужны, без них прожить можно. Но ни одна страна, претендующая на державность, не может предавать союзников. Она не может не оставить их позиции, она не может не объединять какие-то государства в коалицию.
Ну, в части союзнического долга, да, Россия традиционно была столь же верна союзникам, сколько не верны были нам наши союзники.
Совершенно согласен. Но тем не менее...
Возьмем ту же Австрию.
Ну, да, тем не менее, позиция «я убит, но я не убийца» в политике реальна.
Мифы о России.
наши бестолковые, это я так излагаю позицию некоторых современных журналистов, там мракобес Николай I, Палкин, как там, властитель слабый, лукавый, плешивый щеголь, враг труда, Александр I. Но про Рокчеева говорить не будем. Бенкендорф, этот душитель свободы, охранное отделение Пушкина уже душил-душил. Душил.
Кто из них кого душил?
Кто они там, 125 в Сибирь сослал и 5 повесил. Вот, ну и про Сталина говорить не будем. А тут все-таки цивилизованный человек. Наполеон Бонапарт, кодекс Наполеона, свобода, равенство, братство, повсеместное освобождение от крепостной зависимости. Он, правда, в России почему-то это не сделал. Ну хотел, мы надеемся. Хотел. Освобождение от иго православной церкви. Все-таки опиум для народа или опиум народа. Ну вот, ну разве не полезнее было бы для долготерпеливого русского народа жить под цивилизованным западным барином? Кто напал на Россию в 812 году? Это была французская армия?
Нет. Это была армия императора Наполеона. Это была своего рода сборная Европы. На острове Святой Елены, подсчитывая потери, Наполеон приходил к выводу, что Франция и его походы стоили всего в 50 тысяч жизней. А остальные...
Все европейские войны, включая русскую компанию.
Именно французам стоили 50 тысяч жизней. Угу. А вот при общих потерях примерно в 400 тысяч человек. Это его подсчеты. Историк насчитывает заметно больше и французов, и других национальностей. Но огромная армия Наполеона включала больше 30 народов, уже колониальных народов, скажем, негров из Африки, сенегальцев.
Негров были у
вас? Да, в том числе.
Бедняжки.
Бедняги, холодноватыми были, я понимаю. И антильские негры с Антильских островов, то есть колонии Франции. И армия говорила на жутком жаргоне, где были немецкие, французские, польские, чешские, другие слова. И поэтому, когда брали пленного французика для гувернантства, какого-нибудь мальчика в провинции, он сейчас такому французскому учил бедного ребенка, что ребенок не мог потом общаться с французами.
Он был как бы не совсем француз. Он был солдатом французской армии, но не совсем француз.
Совершенно верно. Но представьте себе, что какой-нибудь браток беглый стал бы учить русскому языку. Ребенка из Грузии или Армении, да.
Ну, были и нормальные еще все-таки. Месье Дебрев, француз убогий.
Совершенно верно.
Чтобы не измучилось дитя.
Но месье Дебрев, простите, приехал из Франции. Он не был солдатом армии Наполеона. А это самый бег французский, какой-нибудь самый поляк или немец, оставшийся в России, он учился совершенно фантастическому жаргону, потому что армия Наполеона говорила не по-французски, строго говоря.
Понятно. Итак, еще 600 тысяч человек.
Да, примерно 600 тысяч человек.
Причем... Значит, костяк это все-таки французы, ну, гвардия.
Около 200 тысяч.
Французы. Затем далее немцы.
А причем из разных государств, говорящих на разных языках. Немцев уже не было кизинного народа.
Поляки. Поляков много.
Поляк было очень много.
Но они с энтузиазмом шли.
Да, потому что они надеялись, что Наполеон восстановит их государственность.
Наивные поляки. Наполеон даже никогда этого не обещал публично. Он только намекал и подмигивал.
Подмигивал, да, не более того. Итальянцы.
Итальянцы. Ну, тоже добровольцы?
Добровольцы. В основном добровольцы, но были и призваны в некоторых. В Парме, например, брали по набору солдаты.
По набору. Да. Голландцы
и бельгийцы были и взятые по набору. Потому что воинская повинность на них распространялась.
Но это была часть Франции.
Да, это была часть Франции, как бы часть их империи.
К этому моменту Наполеон уже упразднил королевство своего брата голландского?
К этому времени, да.
Уже упразднил, надоело ему баловаться в самоуправлении, да. Испанцы были, насколько
я понимаю. Испанцы были, причем в немалом количестве. И их брали и силой местами, а местами они шли сами добровольно. То есть, опять же, была очень такая смешанная армия.
Венгры.
Венгры были. Так. Но, кстати, и венгры, и испанцы, и итальянцы восставали порой уже во время похода. Им казались походы тяжелым, ненужным. Они пытались отправиться домой.
И холодно, опять же.
Ну, опять же, холод. Холод
итак, 600 тысяч человек.
Да.
Это сборная всей Европы. Объединенная Европа. Вся Европа, кроме Англии. Можно так сказать?
Можно сказать, да, континентальная Европа.
Континентальная
Европа. Раз в фразеологии того времени очень точно.
Кроме Швеции, которая тогда не
участвовала. Скандинавия не входит в понятие континентальная Европа, как раз опять же. И давайте еще два очень важных параметра. Первое, это была армия атеистов. Они громили церкви, устраивали зверства в монастырях, крошили на иконах мясо ровно потому, что французская революция, будь она неладна,
отменила Бога.
Не просто отменила, она настроила целое поколение враждебно к любой религии. И, скажем, поляки, они проявляли еще и к православию некую толерантность, просто Бог-то один.
То есть поляки были самые религиозно...
Самые религиозно терпимые и самые религиозные, к тому же. Это были просто нормальные, вменяемые люди гражданского общества, пошедшие против своего исторического врага, воспользовавшись Наполеоном.
Мы, кстати, об этом очень мало говорим, и, наверное, это продолжение традиции Льва Толстого, который сам сложно относился к церкви как к институту. Когда Толстой описывал как бы причины вот этой вот народной войны, дубины ее, которую поднимали, он все-таки мало писал о том, что преступления против церкви и священников в колоссальной степени настроили наше население против армии Наполеона.
Мифы о России.
Нужно ли было воевать с Бонапартом? Может быть, гораздо выгоднее в историческом плане с целью получения европейских свобод, равенства, братства, скорейшей отмены крепостного права, свободы печати и прочее, прочее. Ну, просто сдаться, не поднимать эту дубину народной войны. В военном отношении, наверное, Наполеон дожал бы рано или поздно Александра, и мы бы получили долгожданную свободу. Давайте несколько слов о фигуре Александра I. Действительно, мы ведь его по школьным учебникам как плешивого щеголя знаем. Ну и то, что он еще соучаствовал тайно в заговоре против собственного отца. Какую роль сыграл Александр непосредственно сам в победе над Наполеоном?
Огромную. Есть хорошая формула о том, что одна из привилегий монарха – самому лично не быть выдающимся человеком при условии, что он умеет привлекать к работе и ставить на нужные места выдающихся людей. Александр это делал. Он не любил Кутузова, но поставил его туда.
Терпеть не мог, говорят.
Да, просто органически не переваривал. Что сказать взаимно. Mm-hmm. Ну и что-то ничего не мешало. Он стал туда, где Кутузов должен был находиться. Это просто как пример того, что делал Александр. Плешивый щеголь как раз умел превосходно работать. В Александровском саду, в городе Пушкине, тогда в детском селе, есть прекрасно вот в этом парке висит памятная доска с посвящением моим сослуживцам. К тем, кто работал с ним, царь относился к сослуживцам. И он действительно умел быть лидером какого-то важного движения, направления в работе. Во время войны Наполеон был, если угодно, начальником штаба и главным организатором. Что не отменяет абсолютно, разумеется, роли других лиц. Он просто знал, кого привлекать, как привлекать. Ну, это тоже называется хорда власти. Человек знает, что надо человеку дать для того, чтобы он правильно работал.
А фраза Александра в ответ на очередное предложение Наполеона о перемирии, о том, что «да я лучше буду отступать, лучше я буду царем Камчатки», то есть предполагал, что он будет отступать через всю Сибирь, чем приму мир от узурпатора.
Ну, хотя бы даже
это правда или нет?
Ну, по крайней мере, эту фразу передает не один и не два человека. То есть, по-видимому, правда. Так же, как правда, фраза, которую приписывают и Кутузову, и Александру. Когда Ларистон пришел с просьбой о мире, или о перемирии, по крайней мере, Александр развел руками. Так война же только начинается.
Это когда Наполеон уже в сентябре был в Москве.
Уже драпал из Москвы.
Уже отступал.
Да, уже собирался отступать, уже было понятно.
Но, тем не менее, враг находится в сердце государства, а Александр ухмыляется.
Да, ну война же только начинается. Вот. Наполеон говорил о том, что если он ударит Россию по Петербургу, он ударит ее по голове. Взяв Киев, схватит его за ноги. А если возьмет Москву, поразит ее в сердце.
Многие источники говорят о том, что когда Летиция, мать Наполеона, его рожала, она не успела добежать до кровати, и он упал прямо на ковер, ребенок. Он получил
сразу травму там головы и так далее.
Сразу травму получил, но кто его знает, опять же, как это отразилось на личности Наполеона. Другое дело, что начав войну в середине июня, вторжение в Россию, причем это территория современной Польши, по-моему, да?
Да.
То есть издалека. На что он рассчитывал? Неужели он не понимал, что такое русская зима? Ведь он прочитал горы литературы лично о России.
А он рассчитывал закончить до зимы. Это как раз была очень четко выражена идея блицкрига, говоря современным языком. Угу. Он был совершенно убежден, что к тому времени, когда станет зима, его армия будет уже и в Москве, и в Петербурге, все кончится само собой. И Россия капитулирует. Это будет или союзник, который будет вынужден на его стороне выступать в континентальной блокаде, или оккупированная территория.
Идея быстрой кампании и единого генерального сражения.
Конечно. То есть, в любом случае, он никак не ждал никакого
кампании. Это было не принцип, который сейчас, как пишут литераторы, сначала ввяжемся в кампанию, как якобы говорил Наполеон, а там видно будет. Все было рассчитано.
Наполеон мог говорить все, что угодно. Mm-hmm. Он действительно обладал потрясающим умением пиарить любые свои действия. Когда ему было нужно напускать туману, mm-hmm. он это делал мастерски. Но то, что у него существовал четкий план войны с Россией, И что бы он ни говорил кому, этот план отрабатывался очень четко, это факт. Для него было как раз полной неожиданностью то, что приходится двигаться гораздо медленнее,
чем он рассчитывал.
Да, а войдя в Москву, он ничего не получил. Это была полная фиаско, полный парадокс.
Это был первый случай, когда Наполеон вступал в столицу вражеского государства, ну, практически в столицу, будем называть Москву столицей второй.
Ну, вторая столица.
Да, в столицу вражеского государства, и его не встречали с ключами от города.
Да.
Первый случай.
Это первый и уникальный случай. Потому что везде, во всех европейских городах, находилась хоть какая-нибудь кучка лиц, приносящих ключи.
Ну, по крайней мере, никто никогда свой город не сжигал.
По крайней мере, не сжигал. Даже испанцы.
Даже испанцы.
Герилья в Испании была жестокой и страшной. Это было не менее страшное, чем наше партизанское движение. Что такое испанское, такое, смотри, жесткое такое, с средиземноморской жестокостью. Но при этом сжигать свои города испанцам не доводилось. И они никогда не уходили поголовно из городов.
Ну да,
может
более,
быть, дело не в том, что испанцы...
Более того, вспомним, когда Наполеон занял, по-моему, Берлин, король Пруссии прислал ему письмо, удобно ли он устроился у него во дворце, интересовался.
Но здесь иронию, конечно, можно некоторую...
Мягкие леперинки, так сказать.
Ну, можно, конечно, и как иронию воспринимать. И вообще Берлин не совсем в Испании. Да. Испанцы... Но дело в том, что испанцам может бежать было некуда. У нас территория побольше.
Ну да.
Вот. Но даже с Испанией Россию в этом плане не сравнить. Ведь Наполеон и правда вошел в совершенно пустой город. То, чего никто не проектировал. То, о чем никто не думал. Это было абсолютно неожиданное событие.
Ну да.
И что теперь делать? Да,
он
я взял
стоял
столицу.
Вот там,
ну,
в районе нашей Поклонной горы. И
да, стоял там, засунул.
Напрасно ждал Наполеон Москвы, колено
преклоненный. Да. Ну, сунул там руку за сюртук, стоял и задумчиво смотрел на Москву. Ну, дальше что? А ключей несут.
И людей
упорно.
Нет.
Людей нет, да. Входит армия в пустой город. Как же мне загореться-то? А пожар Москвы? Сам по себе. Тоже события абсолютно неожиданные.
Немного о религиозном или антирелигиозном фанатизме армии Наполеона. Ведь, по сути своей, они делали то же самое, что делали большевики в гражданскую войну. Только один почему-то год... народ большевиком за большевиками пошел, а за французами нет. Вот что происходило?
Видите ли, насколько пошел народ за большевиками, тоже полемично. И, скажем, весь ли народ пошел. А во Франции что произошло? Было воспитано целое поколение на атеистической пропаганде, на идее Вольтера «Сдавите гадина».
Ну да, то есть это где-то с 1789 начала, и по 1913 год, это выросшее поколение.
Больше 20 лет безобразие продолжалось. И в Россию, где были полным-полно церквей, ведь если пойти по центральной части России, ведь вся местность маркирована храмами. Вот полностью, все. Из любой точки пространства есть хотя бы один храм. Нет,
ну, глубоко религиозное общество.
Да, глубоко религиозное общество, совершенно верно. И оказавшись в России, эти глубоко атеистичные люди, презиравшие, ненавидевшие церковь, как гадину, которая
наступили
мешает
на,
жить.
Наступили на святое.
Наступили на святое, да, естественным образом. Ну, а кроме того, что не наступали на святое, еще есть одна очень простая вещь. Священник – это, в принципе, невооруженный человек, он комбатант. Насилие, чинимое над ним, то же самое, что чинимое насилие над женщиной или ребенком. Или
да,
калекой, да.
Я читал довольно интересные воспоминания помещиков некоторых, которые рассказывали о том, что французы, когда вошли в село, то, в принципе, они не встретили никакого сопротивления со стороны никого, но они ворвали церковь и стали обдирать иконы золотые. То есть кресты, иконы. Попытался защитить местный помещик. Вот тут же закололи. Вот это французы были это, или бельгийцы, бог его знает, кто это, или немцы. Священника тут же на пороге закололи штыками.
Да.
И вот пишет после этого помещик этого села воспоминания. После этого все крестьяне ушли в лес. Уж неизвестно, там...
Ну, что ж, партизаны получили еще один партизанский отряд.
Да, ушли ли они в партизаны или прошлое, ушли спрятаться, но есть после этого в деревне стало нечего. Они ушли совсем скотом в лес.
Ну, французы получили сопротивление в результате, да, которое могло бы не быть, если бы они вели себя иначе. Это точно очень важный момент.
Ну, кстати же, они заминировали в Москве. Мы знаем о минировании Кремля. Мы об этом еще поговорим, если у нас будет пара
минут. И Кремля, причем храмы.
Но они заминировали еще и все храмы, да.
И Новодевичий монастырь.
Новодевичий монастырь, да. Который чудом не был взорван.
Ну, чудо, возможно, провидение Господне имело место быть. Но мы опять забываем о своих героях. Дело в том, что когда Наполеон уходил из города, хлынул сильный дождь. Причем мы допускаем, возможно, провидение. И фитили, часть фитилей погасла. Но другие фитили продолжали гореть. И большую часть из них вырвали местные жители. Вот поставить бы памятник этим людям, которые спасли Кремль и Новодевичий монастырь.
Ни одного имени которых мы, естественно, не знаем.
Совершенно верно, мы их не знаем до сих пор. Поэтому рвануло, может быть, 5% зарядов. Кремль был поврежден, часть его строений, но не был сметен с лица земли.
Наполеон, как лучший артиллерист Европы того времени, вне всякого сомнения, заминировал дело с толком.
Наверняка, да? Уверяю вас, он знал свое дело. Разрушать этот человек умел, бесспорно. На разрушение у него мозг был очень хорошо заточен, бесспорно. Наполеон уничтожил и пленных в Египте, и собственных солдат, которые заболели холерой.
Чумой.
Чумой, да. И там...
Не в Египте, а в Сирии.
В Сирии, это было в Палестине, да, в Сирии. Но дело в том, что здесь картины, на которых Наполеон пожимает руки пленным и пожимает руки холерным больным, находясь в госпитале. То есть пиарилось одно, а делалось совсем другое.
Да, я немного уточню. Дело в том, что при осаде одной из крепостей в Сирии или в Палестине, где-то вот там, да, Андрей Михайлович?
В Яфа,
да, значит, Наполеон не участвовал в осаде, вот, а один из генералов, командовавших осадой, пообещал, если арабы сдадутся, то всем сохранить жизнь. Вот. Таким образом, арабы сдались, их было 6 или 7 тысяч человек.
Uh-huh.
И когда в ставку прибыл Наполеон, он, значит, страшно ругался по этому поводу, кто давал право давать такие обещания, чем я буду их кормить. Вот. Но обещание тем не менее французскими офицерами было официально дано.
Да.
Вот. Наполеон некоторое время, конечно, помучился, вот, но не будем идеализировать императора Французской Республики. Вот он сказал, я лично никому ничего не обещал, и все добровольно сдавшиеся в плен арабские солдаты и офицеры, все до одного были казнены. Это действительно одно из самых грязных пятен в биографии Наполеона. Он искал этому, он всячески пытался оправдаться в своих воспоминаниях на острове Святой Елены, что вот если бы я их не казнил, то умерли бы от голода французские солдаты. Но, тем не менее.
Мифы о России.
Если бы мы не победили тогда в 812 году, то вместе, может быть, не очень хорошего, но своего императора, все-таки думающего большей частью о собственном народе, Николая и Александра, мы бы получили чужого императора Наполеона, и Россия окончательно стала бы сырьевым придатком Европы.
Несомненно. И давно пора понять простую вещь. Если даже в стране демократия и свобода, это не означает, что несет свободу и демократию остальным народам. Колониальные империи почему-то, странным образом, они как-то вот...
Демократическая Англия не принесла свободы и демократии ни Индии, ни Пакистану.
Что касается Индии, могу только одно по тому поводу. Однажды в Мадрасе британцы отрезали пальцы 10 000 ткачей.
10 000?
Да. Они стали конкуренцию ткачам Англии.
Ну, это радикальный способ.
Замечательный способ. Это просто пример того, каким образом Англия
насаждала свободу и демократию.
Свободу, демократию, права человека, что характерно. Конечно, я понимаю, что Наполеон в России мог бы себя вести несколько мягче, но вряд ли.
Ну, как показывает его опыт общения со священниками,
да,
а также с пленными в Яфе, да, все было строго в соответствии с политической целесообразностью. Никакой идеализации. Спасибо большое за интересную беседу. С вами был Владимир Мединский. «Мифы о России».